«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Да, так и есть. Это военное ревю полковника Баранца. В студии полковник Тимошенко. Виктор Николаевич в параллельной реальности находится на карантине. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
Поехали. Ну, что дежурный скажет народу сейчас по заявленной теме, дорогой мой человек, а?
О, по заявленной теме я вот что скажу. Мы с тобой не могли, конечно, остаться в стороне, раз наше телевидение всю неделю, ой, скорбит, кричит, вопит, призывает, непонятно к чему, напугал всех до смерти коронавирусом. Меня уже собачники спрашивают, можно ли с собакой выходить гулять вечером, потому что будет комендантский час. Кого будут задерживать, отстреливать, как, непонятно. Мы решили назвать передачу «Армия и коронавирус». Что будет? А ничего не будет, ребята. Потому что карантин в армии организовать проще пареной репы. Это не бабушек с дедушками в метро без соцкарт отлавливать и заставлять их платить. Это не молодых гонять вечером с улицы, не собираться толпами. Там все просто. У них и так карантин. У них забор, у них КПП, у них внутренний наряд. Ну, подумаешь, удвоим наряды будут патрулировать забор постовыми. Какие проблемы? Каждый день, на сегодняшний день, военнослужащим измеряют температуру.
Причем два раза в сутки,
да.
А то и три.
А да. Тем, кто будет участвовать в параде, аж три. А если кто-то особо интересуется температурой военнослужащих, должен сказать, что в армии есть множество тепловизоров-прицелов. Вот мне очень нравился ТВП-4. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Который измеряет температуру противника на расстоянии до 4 километров.
Да, да, Миша? Да. Четырехкратный.
Ну а что, так, дорогие друзья?
А так что могу сказать? В каждой дивизии и бригаде есть батальон медобеспечения. Стокоечный госпиталь разворачивает как два пальца. Если напряжется, то и на 200 коек может развернуть. В полку рота медицинская, в батальоне медпункт. Ну, что еще надо-то?
Ну, и на днях министр обороны сказал, что в армии будет развернуто 16 центров, как раз вот противокоронавирусных, знаешь, да? Даже назвал округа, места, где, в общем-то, армия готовится к худшему варианту. Ну, мне кажется, лучше быть готовыми, а если будет ничего, то это, конечно... Это хорошо. Ну что, поговорим с народом. Что там, да, у него, кроме коронавируса, есть?
Кто у нас на связи? Здравствуйте, Николай из Перми.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня одна реплика и один вопрос. Значит, реплика какая? По детям войны. Значит, когда-то мы работали в студенческом мехотряде, работали, ну, там, на тракторах, на комбайнах. И вот как-то раз к нам подошел один маленький человек. Я сначала думал, пацан, потом лицо старика. Он говорит, помогите завести трактор. Я говорю, а что, какая проблема? Надо, говорит, дернуть за...
веревочку.
Пускать же завести.
Да.
Он не может сам. Я говорю, а как ты работаешь? Он говорит, ничего, я остальное все делаю, только вот завести не могу. Ну, завели, так вот он поехал. Так он говорит, тогда я, говорит, с войны так вот работаю, и все, работает. То есть он не вырос нисколько. Вот как он начал работать, так вот и не остался таким маленьким.
Ну, что поделаешь, так бывает.
Так у него было. Вот это в Пермской области было. И второй вопрос, значит, к Михаилу Владимировичу.
Да.
По Петрозаводскому освещению.
Почему?
Петрозаводское освещение 1977 год, 20 сентября.
Освещение? Или свечение?
Свечение.
Там облака светились.
Так, ну-ну.
Значит, в интернете я смотрел, там, ну так, информация сколько-то есть, но у меня более полная информация, поэтому просто немножко сейчас расскажу. Значит, я стоял на посту в одной части под Ленинградом. И в 4 часа меня поставили, значит, через какое-то время я смотрю, такая светящаяся точка идет вниз. Алло.
Да я знаю. Это история о том, как за облачностью летела ракета. Вот и все.
Значит, вот слушайте.
За ним не надо слушать. Я еще раз вам, докладываю. Любая ракета на взлете создает вот такое впечатление ночью. Все, поехали дальше.
Дорогие друзья, несмотря на коронавирус, учитывайте все-таки, что сейчас весна, есть определенное, так сказать, состояние людей. Мы это тоже понимаем. Спасибо. Надеемся, что к нам будут звонить адекватные люди. Поехали.
Здравствуйте, Андрей из Красноярска. Слушаем.
Добрый вечер, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. Багдад, то есть посольские кварталы Багдада, обстреливают те же бандиты, которые окопались в Идлибе, или другие?
И те, и другие. Там сплошь бандиты. Чему вы удивляетесь-то?
Чьи ракеты достают, те и обстреливают, конечно, уважаемый гражданин, да.
А вот
ну и второй вопрос.
Второй. Да-да-да.
Да, динамичнее, пожалуйста.
Вот, да, по делу Скрипалей сейчас нет никакой информации? То есть оно затихло или там какие-то движения продолжаются?
Никаких телодвижений, молчок. Их вывезли и содержат где-то в тайном
под
месте.
Под стражей, да, да, под стражей. Английская пресса написала.
Получается, они удерживают граждан России, ну, по крайней мере, дочь Скрипаля гражданка России. То есть, получается, фактически они похищены, так я понимаю?
Да. Не, не они, она, получается.
Она. Предлагаете, она, высадить, она, да, предлагаете, да, высадить на Британские острова десант?
Нет, ну, факт похищения-то он налицо, я как понимаю.
Да, налице.
Понятно.
А попытка, да, это так.
А попытка отравить, это как? Если это действительно была отрава.
Мы же пока можем только высказывать свое возмущение и более ничего.
Витя, вот письмо к тебе. Скажите, пожалуйста, почему сейчас военкоматы не отправляют личные дела кандидатов на поступление в военное училище, а кандидат должен сам отправить личное дело в ВУЗ?
О, это уже новое указание. Надо с генштабом переговорить.
Какое-то такое совсем-совсем новое.
Это ж получается, что документики надо же и за свой счет отправить, правда же,
ну,
Миша?
Само, да, собой, потому, что... да.
Само собой, да. Вот это странно. Я на той неделе поговорю с
генштабом,
Миша. Надо узнать.
Или это какое-то искажение, или инициатива такая на местах странная.
Ну, надо посмотреть, насколько это дурь массовая, да, Миша?
Совершенно верно.
Может быть, это в одном военкомате уже делаются выводы обо всех.
Пока,
разберемся.
Пока,
да.
Но второй день подряд получаем такой запрос от Александра. Кто у нас еще? Да, Сергей из Новосибирска, добрый день.
Здравствуйте, товарищи. Вот вы как-то говорили, что вот в конце марта сирийские войска в провинции Идлиб готовят какую-то военную операцию. Ну как там, ничего не изменилось в связи с этим вирусом?
А еще март не кончился. Изменилось на Украине. Украина потребовала перемирия в связи с тем, что у них все артиллеристы заболели дружно коронавирусом.
Посмотрим, посмотрим, как коронавирус повлияет на террористов. Что там к следующей, товарищи?
О, Низами из Иркутска, здравствуйте.
Это свой человек.
Здравствуйте. Большим десантным приветом к вам, товарищ.
Привет. Добрый день, спасибо.
Вопрос такой. В 30-х годах была какая-то разработка наших танкистов на базе легкого танка Т-18. Якобы хотели его сделать радиоуправляемым.
Это какой такой танк Т-18?
Ну, легенький, говорят.
Ничего себе, говорят. Это какой же год-то?
30-е годы.
Вон его куда вас кинуло. Понятно. Это вы говорите о предложении, которое распространял товарищ Бекаури, и под это дело выбил себе Остехбюро, и вместе с будущим академиком Меткевичем дистанционно пропихивал дистанционно управляемую технику. Ну?
И судьба какая?
А никакая. Двигателей не было толковых. Немцы тоже, кстати, пытались. У них такая же была танкетка, начиненная взрывчаткой, чуть ли не 400 килограмм. Если на что-то наезжало, но они потом ее стали применять против долговременных огневых точек. Танки ей подбивались с большим трудом.
Понятно. А в конце 80-х годов, в начале 90-х, в Академии БТ тоже пытались сделать вот такую радиоуправляемую танкетку, но из-за плохого финансирования проект заглох. Там уже перерыв, по-моему, Миша.
Да, 30 секунд осталось.
Давай.
Может, поясняем, зачем на задней части танков, БМП и так далее прикреплены бревна для самовытаскивания.
Там письмишко у тебя есть какой-нибудь? Да,
письмишко на стуча. А в медфульше, а в медпункте фельдшер из Дагестана, у него банка трехлитровая с таблетками от всех болезней. Правильно.
Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
По традиции во второй части поздравляем всех юбиляров. Сегодня поздравляем всех причастных к Национальной гвардии России с днем. Поехали, Игорь из Бийска, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
В частности, я хотел бы поздравить Красноярскую бригаду 7486, которой служил.
Спасибо. Надеюсь, что вас услышали.
Два вопроса. Вот вчера я пытался задать, но слишком сложно, наверное, задал, вы не поняли. Первый вопрос. Вот остров показали в Персидском заливе.
Что-что?
Остров показали в Персидском заливе. Так. 25 марта по НТВ.
Ну-ну.
Вот он там город построен и так далее. Вот это наш остров или нет? Потому что 4 или 5 лет назад правительство Медведева несколько миллиардов долларов перечисляло на строительство. Вот этот остров наш или нет? Другой.
На строительство российского острова в Персидском заливе. Я так правильно
понимаю? Да, да. Там город хотели они строить с кем-то вместе. Ну, была такая программа какая-то у правительства. Вы не в курсе?
Ну, сейчас, если я до Медведева дозвонюсь, я узнаю у него, что там Дмитрий.
Значит, ну, во-первых,
пытался замутить.
Ну, во-первых, народ требует выпустить Медведева. Мы все уже поняли.
Так, здорово, вы не слышали, да?
Пока нет, это экзотичная новость. Сейчас будем напрягать Кремль и Совет Безопасности.
А тут по телевизору показали. По РЕН-ТВ показали 25 марта. Я посмотрел, думаю, он наш остров в Персидском заливе.
Спасибо, спасибо. Сейчас займемся.
Уважаемый господин Никто, родной движок для Су-57, так называемый объект 30. Но осваивается в серии. Серийные машины должны выпускаться с ним. Давайте второй вопрос.
Давайте. Не спрашивайте разрешения.
Про разоружение было затронуто. Кто-то звонил, про разоружение затронул вопрос. Вот как вы думаете, ваше мнение, вот сейчас для нас это же опасно, так как при создании вот многополярного мира все создавали. Возможно, много центров сил. И нет ни одного у нас союзника. Это же опасно, если против нас несколько будут, чем один. Или нет?
Вот я теперь понимаю все силы выражения и всю ценность. А звучит оно так. Беда умных людей в том, что они думают, что все остальные люди тоже думают.
Хотя я так и не понял смысла вопроса человека. Вот пытался на русский перевести.
А я тебе что сказал сейчас?
Ну, понятно, что это опасно для всех.
Здравствуйте, Олег из Московской области.
Где здесь вопрос?
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Два вопроса. Первый вопрос. Если бы офицеры ГРУ успешно выполнили задание по отравлению Скрипалей, вы бы признали это и гордились бы? И второй вопрос. Вот товарищ Сталин...
Ну, во-первых, извините, пожалуйста, не торопитесь. Вас же никто не торопит. Но с какой стати мы будем признавать, если мы не знаем, кто это, действительно ли офицер ГРУ? Или мы с базара возьмем новость, но вам хочется, чтобы мы его признали? Да?
Ну, вот
что за вопрос?
два чувачка с Маргаритой Симоньян беседовали.
И что?
Это вам
ни о чем не говорит? Не-а. А вот нет, если бы всех дураков в нашей стране извели под корень, вот я бы гордился.
А зачем вы двух сограждан так оскорбляете, чувачками называете, молодой человек?
Вы же их не называете офицерами ГРУ, не признаете, что они офицеры.
А почему не назвать их просто людьми?
А почему мы должны признавать? Почему мы должны признавать? Скажите, пожалуйста, почему
мы должны признавать? Ну как же, Беллингкет опубликовал фотографию, ё-моё, Витя, ну ты не продвинутый, не рукопожатый, ну ой.
У меня второй вопрос. Вот товарищ Сталин как-то спрашивал, сколько дивизий у Папы Римского. Я хотел бы у вас спросить, сколько дивизий у коронавируса и сколько дивизий у Саудовской Аравии, которая уничтожит нашу страну второй раз.
Пожалуйста, не отходите далеко от двери. Вам везут рубашку с длинными рукавами для завязывания на спине.
Да, потом нам говорят, что вам иногда идиоты звонят. Да. Поехали, кто у нас? Питер, может быть, вы нам что-то серьезное зададите, а?
Здравствуйте, Владимир из Питера.
Здравствуйте.
Пару недель назад был день подводного флота.
Да.
Вот. У меня в связи с этим вопрос. Разъясните, пожалуйста, на какой стадии в России находится разработка воздухонезависимой энергетической установки для дизельных подводных лодок? А то уже испанцы, ну, то есть японцы не только поставили на свою лодку литионные аккумуляторы, но даже испанцы придумали ВНЭО на биотопливе.
Если бы одни испанцы. А немецкий проект 212-214, а шведский... А французский? Да что вы, ё-моё. Да мы уже третий раз пытаемся сделать воздухонезависимую установку. В 70-х годах, в конце 60-х, была такая колбаса, по-моему, 613-й проект. Двустволка его называли на флоте.
Миш, по-моему, лет 40 уже пытаемся сделать.
Ну вот да. Да, потом миновала эта необходимость. Мы понаплодили, по-моему... 200 с лишним атомных подводных лодок, у нас максимум в строю было 150 одновременно. Экипажей не могли набрать. Хрен ли тут, извините, пурзаться с этой воздухонезависимой установкой. Вот сейчас...
Речь идет о дизельных лодках.
Воздухонезависимая лодка не дизельная. Она воздухонезависимая.
Ну, планировали на «Ладу» ставить их, насколько я знаю.
Планировали. Ну, как всегда.
И были даже сообщения, уважаемые товарищи, что уже якобы подходим к финишу, что вот-вот мы уже скоро запустим массовое производство, но уже, по-моему, Миша, я полгода уже не читал никакой больше информации.
Потом главкома флота огорчили. И он сказал, что на старой энергетике новую лодку делать не будет.
Можно второй вопрос?
Давайте.
Не спрашивайте. Давайте.
Стоит ли на вооружении еще радиоприемник 20-ламповый R250M2?
Ой, по-моему, нет. По-моему, у нас ничего радиолампового не осталось.
Ну, жаль.
Спасибо.
К-250 разве плохой?
Надо в армату ламп побольше
поставить. Здравствуйте, Андрей из Екатеринбурга. Одну секунду. Виктор, вот пишет Александр из Калифорнии. Тем военнослужащим, кто задействован в районах коронавируса для раздачи продовольствия, повысили оклад. До офицеров 300, а офицерам по $600 в день.
Во. Мутно как-то, Миша.
Это у них.
Понимаю, как... Это что, все офицеры раздают там пайки или что?
Вот. Но офицеры командуют подразделениями. Тем, кто носит звание от рядового Parfait First Class вплоть до мастер-сержанта, повысили на $300 в день.
Ходит по общежитиям и разносит бойцам эти пайки, да? Так я понимаю.
Каким бойцам? Это армия у них развозит пайки гражданскому населению. Витя, ты телевизор не включаешь.
Нет, я понимаю,
Ты выпал из реальности.
Нет, я не выпадаю из...
Там же ужас. Теперь уже Америка пытается засудить Китай за то, что они не подавили у себя вирус своевременно.
Ну да, это совершенно недавняя новость была, да. А там офицерам на $300 добавили, да?
Офицерам
там,
до 600 в день.
До 600, да.
Да, те, кто до офицеров носит звание, до первичных офицерских званий, на 300. Извините, пожалуйста, что? Слушаем вас, Андрей. Да, здравствуйте, что заставили ждать.
Алло. Добрый вечер. У вас уже вечер. Так, у меня вопрос такой. Я тут случайно в интернете набрел на, скажем так, на подвиги 118-го батальона Ваффен-СС, который сжег Хатынь. А вот самое мне интересное...
Это батальон, потом... который подчинялся Дерливангеру?
Да, Дерливангеру. А потом я попробовал поискать про преступления, скажем так, латышских батальонов, потому что у меня дядька партизанил, и, скажем так, он, ну, латышей он особо не любил, скажем так, после того,
да, как... латышские батальоны тоже накрутили.
Ну, вот просто я ни архивов, ни в интернете ничего не нашел, что какие там...
А вы смотрели недавно фильм, показывали, по-моему, даже в нескольких сериях, что там не только немцы и прибалты, там и украинцы хорошо поработали, в кавычках.
Ну, так вы это-то понятно.
Но украинцы, да, но были закоперщиками.
Ну, там же документальная основа.
Там же в основном, да, украинцы были военные, это преступники, которых разыскивали.
Да.
И второй вопрос из этого следует. А правда, что сейчас на Украине хотят им памятник поставить этому батальону?
Хотят, но пока еще не дошло до установки.
А что, как на это Евросоюз смотрит?
Сквозь пальцы, совершенно спокойно.
Если в центре Киева поставят памятник Гитлеру, то мы, наверное, будем вряд ли удивляться. Спасибо вам за вопрос. Поехали дальше.
До свидания.
Вот тебе пишет Балякин Василий. Дочь сейчас заканчивает 8 класс. Через 3 года хотим поступить в военный вуз. Желательно что-то связанное с ВКС. На что можем рассчитывать в 2023 году? Какие военные вузы есть для девушек сейчас и будут вскоре? Какие школьные предметы следует подтянуть уже сейчас? Василий из Саратова.
Ну, в ВКС же можно быть телеграфисткой, можно быть врачом, можно быть работником
материальной. Но мы же понимаем, что девушка хочет быть пилотессой.
А, ну тогда будьте добры в Краснодар, там 16 девушек уже обучаются, и если она подойдет по всем кондициям, то могут и принять. Да, у нас сейчас девушки уже...
Я думаю, что надо тянуть математику, физику и физкультуру.
И физику, Миша, еще.
Да, физику. Математику, физику и физкультуру.
Да.
Да, уходим на перерыв.
Ну что...
Первая радиогостинная страны. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военное ревю. Третья часть марлезанского балета. Слушаем вас, Ильяс. Алло.
Ильяс,
слушаем вас. Здравствуйте.
Да.
Алло. Мы вас слышим, а вы нас нет, наверное.
Здравствуйте, полковник.
Очень плохая связь.
Я по поводу документов, предучилища. Вон у меня сын поступал, был риск опоздания. Я хотел сам отвести, но не дали на руки, сказали, нельзя, сами отправили.
Ничего нельзя понять.
Ильяс, все время рвется связь. Похрюкивание какое-то. Попробуйте перезвонить.
Миша, я только что все-таки переговорил со... Ты меня слышишь или нет?
Твой Виктор Николаевич из Серпухова, я тебя слышу.
Да, я немножко внесу ясность по поводу... Одну минуту. Я по поводу русского острова в Персидском заливе. Да, такой в районе Дубая будет остров, только он носит лишь российское название Барнаул, но он никакое отношение, кроме названия, к нашему ни правительству, ни нашим властям не имеет отношения. Просто так захотели назвать. Им это нравится. Ваш вопрос, пожалуйста.
Это называется Тагил.
Да. Приветствую вас. Что у вас за вопрос, пожалуйста?
Виктор Николаевич меня зовут.
Да, Виктор Николаевич, добрый день.
Я был подводником, служил на Северном флоте верой и правдой на 630-м проекте. Два похода плюс выхода бесчисленные. Сейчас я на пенсии, мне 67 лет.
Вопрос, пожалуйста.
Значит, такой вопрос. Как эта доплата должна быть хотя бы через социальную службу к пенсии за мою службу на... срочно на подводной лодке. А то вот я разговариваю, он служил хлеборезом в Афганистане, 4,5 тысячи ему доплата. Вот. А у меня каждый раз бывает служба после автономки.
Понятно, вы герой, в этом нет никакого сомнения. Вы обращались к юристам в свой военкомат. Они вам показывали законы, в которых все льготы, которые вам положены, прописаны. Вы обращались или нет?
Да я отца похоронил, ветерана войны.
Ну, дорогой мой памяти... человек, ну, примите наше соболезнование. Я задал вам вопрос. Что вам говорят юристы военкомата по поводу того, что...
Ну, я туда не обращался. Я думал, вы хоть...
Ну, вот... Значит, самый простой и надежный ход – дойти до военкомата, отловить там юриста и задать ему свои вопросы. Но мне сдается, что если вы до призыва в армию работали... хотя бы день, и за вас платили страховые взносы, значит, вам должны это год или два или три засчитать.
И, уважаемый подводник, вы же должны учитывать, что ни Баранец, ни Тимошенко не сидят в Генеральном штабе Минобороны, им не носят секретные или суперсекретные, или самые свежие директивы, или указы, в которых делаются военные поправки. Учитывайте это. Мы по своим каналам добываем информацию и делимся с вами. Значит,
едем дальше. Но вы не единственный, кто задает такой вопрос.
Да.
Ну, или примерно такой.
Да.
Уважаемый Руслан Сайдюков, вот вам все время не нравится, как мы отвечаем. Может, вы что-то не так задаете вопрос. Вы знаете, вот положите руку на спину между лопатками и поясницей и ведите указательным пальцем вниз. Когда дойдете до того места, где спина раздваивается, имейте в виду, там будет дырочка такая, отверстие, вставьте туда пальчик, нащупайте что-то мягкое и теплое. Очевидно, это ваш мозг.
Едем дальше.
Здравствуйте, Александр из Челябинской области.
Да, Златоуст.
Алло, Александр из Челябинской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса, я как бы...
Ну, давайте, может быть, давайте вопросы, не тяните.
Это вот патрулирование в Сирии, то есть там происходит вместе с турками, второе патрулирование было. Что оно приносит, как бы, то есть там проводят людей или что-то там...
В том числе проводят, людей, которые возвращаются в свои города. Да, да. Но потом, эти обормоты после... мешают этой проводке.
После патрулирования, то есть все встают на свои места, наверное, так или нет?
Возможно.
По сути, да.
Ну ясно. Ну и второй вопрос тогда это еще вот по Италии, то есть отправить туда сейчас технику, медицину, вот. Там помогать по коронавирусу. А, то есть эта техника-то обратно будет возвращаться? Или там ее подарят?
Нет, а почему она будет там оставлена? Конечно, будет возвращаться.
Надо грузить самолет.
Ну и что, загрузят? За людьми самолеты посылать не надо? Они что, электричкой доедут?
Вы еще скажите, чтобы и людей мы там оставили, дорогой мой человек.
Но помощь-то реально оказывается там, что там вот КБ? Какие-то
оказывается, есть, вот там? Сейчас приступили к дезактивации Бергамо, там все кругом заливаются,
отопляют,
проверяют людей. Да.
Вот нас тут спрашивают, как устроена дезинфекционная машина. Ну, вы представляете себе, допустим, как моют автомобиль? Насос высокого давления. Вот приделай к нему щетку, ходи и мой, только дезинфицирующим раствором. О, Витя, я тебе говорил, что люди слышат то, что хотят услышать, понимают то, что могут понять, А спрашивают,
а ну замути.
Да, верховный замути. Главнокомандующий дарит китайцам острова. Это как?
Это вот. Какие же острова? Какие острова?
Очевидно, в Персидском заливе. Ну вот, да, вот, вот что залетает людям в голову?
Говорю весна, же. Миша, весна, весна, ой. Миша.
Сезон. Здравствуйте, Валерий Никонорович из Тверской алло. Губернии. Слушаем вас.
Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Мы в деревне, в вёске Тверской области. По просьбе наших предков, у нас есть документы, хотели построить часовенку в честь Александра Невского. Он же первый начинал бить немецких крестоносцев.
Так, хотели построить есть? Часовенку, а главарь
Александр Невского.
Понятно.
Есть,
и что?
Есть документы архивные.
От все Александра есть, Невского.
Она была спроектирована, эта часовенка, великим архитектором Радзинским. У него много проектов в Ленинграде. У нас
вопрос-то в чем? Вопрос понятно. В чем?
А но вам мы, не дают...
Как и прежде, наши предки...
Вопрос не слышу, ё-моё.
Ну, не читайте нам лекцию, дорогой
мой человек. Нам дают землю под эту часовенку. То место, где она стояла, нам это место не разрешает местная администрация.
На каком основании? Читайте документ.
На каком основании? Ну, там, они придумали уже 15 оснований.
Какое основание последнее?
Последнее, что на одной версте нельзя строить несколько часовенок. Там есть часовенка в честь святого Сергия Серебрянского, где-то 500
так,
метров на ну кладбище.
И что, ну и что? А что вам юристы говорят? Причем здесь несколько часовенок на одной версте, а церковь понимаете, вас не поддерживает?
Вот я, например,
я не знаю, что вы, например. Тогда обзаведитесь отзывом, допустим, от патриархии.
Я встречался с Савой. Тверской
ё-моё, обзаведитесь отзывом письменным от патриархии, где будет написано, что часовенки можно ставить плечу к плечом.
Да, и на каком основании? Все нормально, надо разбираться. Что вам Сава сказал?
Хотел,
вы сказали, что вы
многие
что
люди знали, хотели. Потому что не мы одни. Это как я встречался со многими священнослужителями.
Ёлки-палки, ну начинается. Вы представляете, сколько времени вы займете, а люди висят на связи?
Все, все тогда.
От нас чего вы хотите-то?
Чтобы больше людей знало про нашу проблему.
Все знают про вашу
хорошо,
проблему.
Все,
спасибо.
Все, поехали дальше. Ну.
Здравствуйте, Пелагея Алексеевна из Воронежа.
Да, здравствуйте. Наконец-то дозвонилась я до вас уже.
Да вот тут всякие.
Не получается. Ну, у меня, знаете, какой вам к вам вопрос?
Не знаю.
Вот. Отец моего мужа прошел всю войну. Отставной подполковник он был после войны. Пришел, ему дали, нарезали землю, участок. У него было четверо детей, мой муж родился потом уже, после войны.
Сейчас в чем проблема?
Вот в чем проблема. Построил дом сразу после войны. Теперь это все перешло внучке его, то есть нашей дочке. По наследству. И вы представляете, какой налог в прошлом году за эти 7 соток и за дом? 12 тысяч. В этом году 12 с половиной. Обращались в налоговую.
Кому принадлежит дом и на кого записан участок сейчас?
На внучку. Вот этого.
Внучке моего... сколько лет?
35.
О, вот еще 25 лет. О, еще 15 лет как минимум. А то и 20. Будет записан нет, на нее и свадьбу.
Пелагея, это да. Баронец. Извините. Второй вопрос. А люди по соседству тоже так платят такую же сумму, а?
Я не знаю, как люди платят. Я просто хочу...
Ну, понятно.
Вы
понятно.
Извините меня.
Значит, налог не платят пенсионеры.
Я знаю это.
Ну, если
я
знаете, знаю. Так в чем дело?
Да. Так я вот хочу вопрос такой вам задать.
А нам
вообще, за что воевали вот наши деды, отцы?
А вы этот вот... вопрос не нам задавайте. Не нам, а тем, кто этот закон установил. У вас так. Депутат есть?
Есть.
Скажите,
ну вот его и спросите, куда он думал и чем.
Да. Пелагея, когда ваша внучка продаст этот дом постороннему человеку, он тоже... должен платить такие деньги,
конечно.
Потому что ваш дедушка воевал, да, получается, а? Ну, вот нет, по логике вещей, нет, давайте
вот
разбираться.
Если по логике вещей, давайте так. Вот кто дожил до сегодняшнего времени, участники войны, да, им дают квартиру бесплатно.
это уже другой совершенно вопрос.
Все в кучу, все в кучу.
Все в кучу, да.
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснения и нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы...
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то...
я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Ну что, завершающий этап. Слушаем вас. Кто у нас на связи?
Миша, вот эта женщина, которая звонила про 12 тысяч, она же сейчас там нас костерит во всевозможные места.
А нас за что костерить? Мы такой закон написали.
Не, ну мы должны были сказать, что это очень много, это грабительский налог и так далее.
Вот а она что, она не понимала, когда дом переписывали на внучку?
Да вот видишь, наверное, не понимала, ну а мы тут вроде бы с тобой как виноваты.
Что правильно, мы и виноваты.
Да. Ну кто там у нас?
Здравствуйте, Алексей из Владимира.
Здравствуйте, товарищи полковники, это Алексей из Владимира. У меня такой вот вопрос. Виктор Николаевич, вы не считаете вот сейчас вот в связи с ситуацией с коронавирусом уже нужно вводить какое-нибудь чрезвычайное положение в стране? Комендантский час и все такое.
Правильно, как кто нарушил, так отстреливать.
Ну, не такие, конечно, но все-таки...
На, дорогой мой человек, отвечаю, положа руку на печень. Я такой вариант не исключаю, но в верхах видят динамику. Мы сегодня перешагнули через 1000. Апрель ожидается пик. Вот там будем смотреть. Не будем заранее гнать панику, но я такой вариант не исключаю. Будем к этому готовы. Прикажут, сделаем. Это все делается ради нас. Едем дальше.
Здравствуйте, Владимир из Воронежа.
Алло.
Здравствуйте, Владимир из Воронежа.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Подполковник запаса Владимир. Я хотел бы вот через вашу передачу обратиться к тем, которые вот задают некоторые вопросы там. Вот сидят ребята, я каждый день слушаю, интересно, мне нравится ваша передача. Вот порой одни и те же, вот с одними и теми же глупыми вопросами. Я вот служил, у меня был приемник радиоламповый, а вот сейчас он есть или нет? Вы понимаете, дорогие товарищи, вас слушают миллионы, блин. И мне интересно, какие-то законы, что-то по вооруженным силам. Это, в конце концов, передача «Военный ревю». Что-то для человека, ну... а не о том, что вот ламповый, вот есть...
Ну а что обижаться на человека? Человек тоскует по этому приемнику.
А вот у меня, вот я вот служил вот там-то, да, действительно, сходи в военкомат, там есть юрист, расскажут. Вот он был хлеборезом, а я был подводником. Ну, у каждого своя служба. А ну, я не да. был хлеборезом и не был подводником, но я был в горячих точках. Ну, там есть свои определенные прелести, свои нюансы. Поэтому, мои товарищи, вы как-то сортируете, что ли, вопрос? Вот там остров насыпают, я там слышал на РЕН-ТВ.
Мусорная свалка. Уважаемый, ну вот как отсортируешь, если он не сознается, какие у него вопросы?
Когда начинаем сортировать, говорят, что вы допускаете тех, кто задает вам приятные
удобные вопросы.
Удобные вопросы, понимаете? Это проблема.
Ну вот замечательный вопрос. Машина ТМС-65 на малых оборотах может ли быть приспособлена для дезинфекции городских территорий? Да, газокапельным способом. Ядрит твою вздрит. Конечно, может. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
Москва, Сергей.
Это я, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, приятно называть вас товарищи. Я хотел спросить по поводу архивных двух полувопросов. Первый вопрос больше на слух похож. Это 2008 год нападения на архивы в воинской части под Тамбовом. Правда это была или нет? И второй вопрос, кто занимается архивированием, а сбором базовых данных по преступлениям против государства, не только КГБ, я имею в виду, А по гражданским преступлениям масштаба государства, совершенных за с момента завершения...
Кто ведет следствие, тот и архивирует.
Не, я понимаю,
суды архивируют само по себе.
Совместная база, совмещенная база данных по этим...
она единая.
Есть, да, истекается в Совет Безопасности Российской Федерации.
Да.
То есть со временем есть вероятность, что все, кто нашалил, мягко выражаясь, против страны, будут наказаны.
Да.
Так?
Ну, я бы не сказал, что 100%.
Что все.
Кто-то же,
да,
улизнет же кто-то, да.
Я понял. Ну, по Тамбовской...
Да, ну, дайте нам время разобраться.
Здравствуйте, Сергей из Белоруссии. Добрый день. А заодно отвечаю на вопрос. Подлодка не Лисановича, а Фисановича была утоплена британцами. Слушаем вас, Сергей.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Сергей, Беларусь, полковник запаса. У меня такой вопрос. Мой дед по отцовской линии похоронен в Будапеште. В 80-х годах мои родственники ездили на кладбище, когда Южная группа войск стояла. Вот. Было все в порядке. А я был там год назад, ездил почтить память деда. Скажите, пожалуйста, а существует ли сейчас кто-то при посольствах, какой-то отдел, который вот следит за состоянием памятников? Или, может, где-то какой-то фонд есть, куда можно эти деньги внести, чтобы восстановили, подремонтировали их?
Вы нам звоните из Беларуси? Из Беларуси звоните?
Нет, я с России звоню. Но я сейчас случайно, да, в России.
При МИДе есть специальный департамент, который как раз на двухсторонних договорах и контролирует этот вопрос.
При МИДе России.
Это, да, при МИДе России, да. Есть отдел, куда люди обращаются. Да. И они контактируют с немцами, с поляками, с чехами, со всеми странами, в которых у нас есть двухсторонний договор по этой проблематике. Ответ закончил. Поехали дальше.
Я понял. Спасибо.
Юрий, да, Штайнфурта. К-50 стоит на вооружении. Виталий из Ставрополя. Добрый день.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, наша армия выполняет любые задачи, и поставленные любой ценой. Чего не скажешь о нашей экономике. А когда же наша экономика сможет выполнять такие же задачи, чтобы у нас были только победы?
Когда экономикой будут руководить не социологи, медики и юристы, а инженеры и специалисты. Вот тогда.
Ну, если вам действительно нравится исполнитель армии, то надо подумать, может, нам действительно армией надо и экономикой еще заняться, Миша, а?
Ну, да, я бы с удовольствием поучаствовал. Здравствуйте, Анатолий из Находки.
Здравствуйте, здравия желаю. У меня
я
такой
на радио.
Вопрос.
Радио.
Давайте, давайте.
Да-да, слушаю. Это Находка, Анатолий, Дальний Восток.
Да, я слушаю вас.
Один вопрос. Вот Уссурийский у нас знаменитый Сердюков развалил училище автомобильное. Его будут восстанавливать или уже все?
Пока речи об этом не идет.
Все понятно, спасибо.
Да.
Здравствуйте, тезка из Москвы, слушаем вас. Здравствуйте, а Михаил из Москвы, слушаем вас.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот наш друг любезный Эрдоган хочет Босфор там параллельно прорыть ему этот самый еще один канал. Вот насколько это критично для нас, вот в Чердеборец они будут заходить по нему, это первый вопрос. И второй, вот летчика нашли, и там будут поднимать сушку это или нет?
Значит, сигнал аварийного радиопередатчика установлен. Туда пошли два спасательных судна и вертолет. Ну, а насчет канала все зависит от размера лопаты. Какой лопатой рыть будут, такой и канал станет.
Ну что, до понедельника, до понедельника.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал.
Ага.
Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
Вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша.
Вот.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.